Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе со своим коллегой из России Алексеем Пономаревым. Лёш, привет.
Ань, привет. Вот все эти 8 лет и до сих пор во всех разговорах про Украину, которые мне приходится вести со своими друзьями, знакомыми, приятелями или кем-то вообще в России, и в том самом легендарном имперском чате, известным слушателям нашего подкаста, и вообще, постоянно используется аргумент, когда я что-то рассказываю о том, какие ужасные вещи делает Россия. Мне сразу говорят: а что? А вот 2 мая в Одессе что было? Ну-ка вот, давай-ка вспомним. И я говорю: ну давайте, хорошо, давайте вспомним. Что я уже к этому в какой-то момент подготовился, почитал, так сказать, ссылки из Википедии и вообще всячески держу этот в арсенале своем. Но, мне кажется, очень многие люди не знают, что было 2 мая в Одессе. И мы с Аней тоже это обсуждали между собой, как бы обсуждая темы для подкастов. А тут бабах, 2 мая. Поэтому мы решили эту тему обсудить более предметно и поговорить с кем-то из тех, кто был очевидцем этих событий. И Аня привела нам в подкаст очень интересного гостя.
Да, во-первых, я привела в этот подкаст себя, хочу сказать, в первую очередь, потому что я из Одессы, как уже сотни раз было сказано в этом подкасте. Во-вторых, я очень хорошо помню весну 2014 года, это была до вот этой весны, это была моя самая страшная весна в жизни, и я, в общем, видела много чего в Одессе тогда, и попытку создать УНР, и избиение журналистов, активистов 19 февраля. Ну, в общем, короче, было насыщенное время, но конкретно 2 мая меня в городе не было, поэтому я здесь, к сожалению, не могу очень компетентно говорить на эту тему. Поэтому я позвала в подкаст своего коллегу, своего, наверное, приятеля, я могу сказать, человека, которого я знаю очень много лет, и также он является редактором самого крупного издания юга Украины, по моим оценкам, и, мне кажется, вообще по всем объективным оценкам, это издание «Думская.нет». Его зовут Олег Константинов. Он, в отличие от меня, свидетель событий 2 мая. Ну и, к тому же, вообще, мне кажется, идеальный собеседник по этой теме. Олег, привет.
Привет. Единственное, что хочу уточнить, я был свидетелем половины событий 2 мая, поскольку не получилось у меня продолжать работать.
Ну, об этом мы обязательно еще поговорим сегодня.
Объективно.
И вообще, мы с Аней хотели вначале сказать, что вообще, если вы хотите, ну, то есть, ну, конечно, мы сейчас в подкасте тоже все это будем обсуждать с разных сторон, но, в принципе, очень неплохую картину о том, что произошло 2 мая, можно составить из фильма, доступного в YouTube, а он называется «2 мая без мифов».
Да, все верно.
Собственно говоря, в этом фильме один из спикеров Олег. Фильм крут тем, что там спикеры с двух сторон, и со стороны антимайдана, и со стороны активистов, которые были за Майдан, и люди, участвовавшие в расследовании этих событий, разные эксперты. Мы обязательно оставим ссылочку в описании этого подкаста, но сейчас хочу зайти с такого вопроса. Друзья, опишите, пожалуйста, какая вообще была обстановка в Одессе вот к маю 2014 года, после присоединения Крыма, после того, как началась вся эта движуха, какая вообще в городе была жизнь?
Олег, наверное, начни ты. Как?
Ох, ситуация была, ну, достаточно сложная, напряженная, но при этом, как говорится, ничего не предвещало. После начала крымских вот всех событий, после начала российского вторжения на территорию Автономной Республики Крым, в Одессе начали образовываться группы условно-пророссийские, они в какой-то момент начали собираться на Куликовом поле, проводили большие митинги там и, соответственно, как бы создали там палаточный городок. Еще раньше, во время событий революции достоинства, в Одессе появилась большая, опять же, украинская, евромайдановская как бы, вот эта группа людей. У них тоже были палаточные городки, их там в ноябре, по-моему, месяце разгоняли, полиция с дворниками и тому подобное. В общем, создалось вот где-то к середине марта создалось таких два устойчивых лагеря, примерно равных по численности, и началась вот как бы, я бы сказал, митинговая маршевая кампания, да, то есть акции проводили одна сторона, проводили вторая сторона, и до этого как-то каких-то особых столкновений между ними не было, вплоть до того, что, по моей информации, между вот группами самообороны вот обеих вот этих лагерей, украинского и пророссийского, была некая договоренность о том, чтобы, да, вот как-то разводить эти акции и, ну, не создавать условия для эскалации и конфликта, такие вот жесткого конфликта, хотя, конечно, случались инциденты различные, если не ошибаюсь, 10 апреля где-то на Фонтане там был небольшой замес. Была попытка, по-моему, антимайдановцев, так называемых, пророссийских, что-то устроить возле Дюка, но как-то они вот все пресекались, и ничего прям жесткого, совсем жесткого не было. Ну, самое жесткое до 2 мая, наверное, было противостояние возле и в областной государственной администрации, в областном совете, когда пророссийские вот эти активисты попытались, сняли, во-первых, флаг украинский возле здания, и один из их лидеров, Давидченко, прорвался на сессию областного совета и попытался призвать, склонить депутатов к объявлению вот референдума на территории региона и так далее. И его выгнали оттуда достаточно жестко. Тогда же подошли к зданию уже проукраинские активисты, которые оттеснили пророссийских. Был возвращен украинский флаг на флагшток. То есть как-то вот ситуация была урегулирована. Это было, наверное, самое до 2 мая, самое жесткое. Но за рамки обычного гражданского противостояния, то есть, оно не выходило. Я так понимаю, там в это время шла игра какая-то внутри одесских элит, торги, и кто-то явно наверняка получал деньги из России, кем-то управляли, и люди просто вот сильные мира сего, да, оценивали, прикидывали шансы, да, а вот будет ли что-то вроде крымских событий. Я так понимаю, что где-то к апрелю месяцу в одесской элите, политической бизнес-элите сложился консенсус. Ну, я бы назвал условно проукраинские, то есть все уже увидели, что произошло в Крыму, все увидели, там начались события на Донбассе, все поняли, что приход России сюда в том или иной сфере явно навредит их позициям, навредит их бизнесу, и в целом вот это движение, которое вот пророссийское на Куликовом поле, которое уже к тому времени стояло, оно начало, ну, если не маргинализироваться, да, то явно лишилась поддержки очень многих людей из тех, кого мы называем сильными, да, сильными мира сего. 1 мая пророссийские активисты и примкнувшие к ним провели большой марш, первомайское шествие, демонстрацию. И, насколько мне известно, в этот же день или накануне, не помню точно, наиболее такая активная группа, одна из самооборон, планировала и переехала на 411-ю батарею. То есть, и по большому счету на Куликовом поле остались только вот какие-то совсем маргиналы и там, старики, ну, то есть, вот что-то такое вот небоевое, в общем. А потом ночью что-то вот между 1 и 2 мая что-то случилось. В их чатах начали разгонять призывы. А, там 2 мая был запланирован же марш за единство Украину, который приурочили к футбольному матчу. И вот в их чатах начали разгоняться вот эти вот призывы, давайте мочить, короче, вот Бандеру. И они как-то странно, мгновенно все мобилизовались. И вот вы видели это видео, наверное, да, в центре города, в момент начала марша за единую Украину, в котором тогда принимали участие там люди с целыми семьями, пришли там с детьми и так далее, женщины, дети, подростки, в общем, такое. Появилась группа боевиков, которая, судя по всему, это была вот одна из самых вот этих самооборон, я не помню уже, как там была одесская самооборона, еще какая-то самооборона у них. Вот эта группа боевиков в балаклавах, с битами, со всеми делами. И вот с этого, собственно, все и началось.
Да, я предлагаю чуть позже к этому вернуться и обсудить поподробнее. Там просто у Ани была, как я понимаю, своя история отношений с пророссийскими активистами. И даже вот, собственно, в фильме есть момент, где она уворачивается от каких-то бабок, которые пытаются ее каким-то палками.
Нет, в фильме там 19 февраля там как раз были не бабки, а там были вполне себе молодые люди, которых привезли нас избить. Да, а то, о чем я хотела рассказать, 3 марта. Вот, как бы, мне кажется, что на самом деле в Одессе было напряженно и опасно с самого начала этой весны. Я вот помню, например, 3 марта очень хорошо, потому что я вела стрим вообще с самого начала этого дня, когда под зданием обл.администрации был только антимайдан. И мне, если честно, он уже тогда оказался очень маргинальным. Я сейчас, если честно, стараюсь как-то осторожнее, наверное, оценивать людей, но на меня тогда, в общем, контингент произвел очень гнетущее впечатление. Это действительно были, ну, это были люди очень старые в основном и, наверное, очень напуганные. Будем включим немножко эмпатии, добавим к этому разговору ее. были священники, были какие-то люди, которые пришли туда с хоругви. Ну, в общем, такая очень странная толпа. И там, в общем, были женщины, которые начали у меня в какой-то момент совершенно рандомно отбирать телефон. В общем, ударили меня по голове. Ну, я не могу сказать, не хочу говорить, что я там на колчаковских фронтах ранен был. Ударили они меня не сильно. Вот. Ну, в общем, я как бы очень сильно впечатлилась и... Действительно, им удалось сорвать тогда флаг Украины, потом этот флаг Украины достаточно долго и тяжело возвращали. Мне кажется, что это был самый какой-то хрупкий, самый такой ненадежный момент. Именно вот, мне кажется, 3 марта могло что-то так переломиться, что в Одессе бы все-таки попробовали объявить это ОНР. И ко 2 мая я вот согласна с Олегом, что было ощущение, что все уже как бы немножко устаканилось. И вообще вот эта весна, она мне показала, что Одесса, она как будто бы разделилась не то, что на Майдан и антимайдан, она для меня скорее разделилась на людей, которые вообще пытались как-то активно участвовать в политической жизни, да, по разные стороны баррикад. И другую часть людей, которая представляла абсолютное большинство, которая вообще никуда особо не хотела лезть и хотела, чтобы это все поскорее закончилось. Такую как бы вот такую индифферентную рациональную Одессу, которая вообще плохо объединяется вокруг каких-то политических идей. Потому что Одесса вообще политически не очень активный город. И многие считают, что это какой-то недостаток. Я считаю, что, в общем, это не баг, а фича, которая, собственно, Одессу и уберегла от того, чтобы в ней появилась Одесская Народная Республика. И вот эти вот две группы, мне кажется, что они были, наверное, примерно одинакового числа, наверное, с каким-то определенным преимуществом со стороны Майдана. Они, в общем, ну, как бы действительно всю весну вот до мая этого года, до мая 2014 года конкурировали. И вот скажу так, жить в городе, когда у тебя вот в центре города на площади стоит палаточный городок под флагом чужого государства, и там находятся люди, которые просто регулярно собираются и просят президента соседнего государства, в общем, привести сюда войска, ну, скажу так, очень некомфортно. Вот я просто помню свои ощущения, они просто бесили очень много людей, потому что, ну, это страшно, просто, понимаете, это просто страшно было очень. Я вот не хочу, на самом деле, забегать вперед про свои ощущения о том, когда я узнала, что этот палаточный городок сожгли. Они вообще были достаточно странно смешаны, но я думаю, что мы уже в конце этого разговора к этому перейдем.
По 3 марта хочу дополнить важный момент. Я же, во-первых, очень важно в том, что действительно это был перелом, ну, один из переломных моментов, и действительно были очень большие шансы и опасения, что областной совет действительно качнется в ту сторону, вот нехорошую, да, и произойдут некие события, сопоставимые там с крымскими. Но отсутствие российских войск и автоматов, да, вот это отсутствие, это главный фактор, который не позволил как бы ситуацию качнуться, маятнику качнуться в ту сторону. Я, кстати, хочу отметить роль народного депутата, нынешнего народного депутата Алексея Гончаренко, именно того самого, который стащил Антона Давиченко с трибуны и, по-моему, даже ему там больно сделал, а потом вернул флаг. Вот, не сочтите за политическую рекламу.
Переходя, собственно, к событиям 2 мая, я так понимаю, что там ведь даже у, собственно, координаторов, да, у лидеров Майдана и антимайдана буквально были номера телефонов друг друга для того, чтобы, если что, выяснять какие-то сложные, как я понял, из фильма, по крайней мере, да, чтобы решать вот какие-то такие вопросы и не допустить каких-то эксцессов. Но в этот день как-то все пошло максимально не так.
Я вам больше скажу, одна из групп агрессивных, ну, вот этих ударных групп, боевых групп антимайдана, пророссийских, даже получила деньги за то, чтобы уйти из Куликова поля.
Очень одесская история, извините, пожалуйста, я вклиниваюсь с этой репликой. Она как бы такая, вот как дела решаются в Одессе. Давайте просто дадим им деньги, чтобы они наконец-то ушли, и это сработало.
Более того, когда я стал пострадавшим по делу 2 мая, в опроснике, который составил прокурор, был вопрос, знаю ли я в моменте передачи денег, знаю ли я, кто передавал, как передавал, в какой момент и так далее. Ну, видимо, опросник был составлен максимально общим для всех участников событий, да. Вот, я написал везде не знаю, но вот информация такая была. По моим сведениям, деньги передавал тогдашний замначальника облУВД Фучиджи.
То есть это были как бы государственные деньги?
Нет, это были не государственные деньги, это были деньги от одного из одесских политиков, который участвовал в гонке в избирательной кампании, это же было накануне, по сути, выборов мэра, участвовал одного из участников избирательной кампании вот, городской.
А, то есть просто Фуджи как бы...
А, Фуджи просто, ну, у нас же это же Одесса, то есть все, ну, и Украина, собственно. Все политики, бизнесмены, там, полицейские, чиновники, все друг с другом связаны, и все друг друга знают. Как бы. Поэтому это совершенно... Я не удивлен вообще.
Ну, давайте, наверное, вернемся ко 2 мая. Олег, как ты там оказался и что ты видел 2 мая?
Ну, мы знали, что будет, естественно, марш за единство Украины, но расценивали это как, ну, очередная акция. То есть, рядовое событие, которое, да, надо осветить, но как бы особого внимания ему мы там прям не уделяли, потому что накануне было там шествие первомайское, пророссийское, вот это антимайдановское. У нас работал дежурный редактор, я был выходной, проводил его с семьей, и дежурный репортер, известный тебе Сергей Дебров, который вел стрим, фото, видео записывал. Я был с семьей на пикнике, в какой-то момент мне позвонил дежурный редактор в панике, что там начались, короче, беспорядки, гибнут или ранены люди, начали строить баррикады, ужас и так далее. Я понял, что как бы один корреспондент мало, а, к сожалению, это ж майские праздники, мы половину сотрудников просто отпустили там в отпуска там временно и так далее. И я понимаю, что у меня корреспондента под рукой запасного просто нету. Я взял фотоаппарат и поехал, взял такси и поехал на центр города. Прибыл где-то там между 16:00, по-моему, 17:00 со стороны Приморского райотдела Греческой улицы, вот, и уже там мне начали встречаться стрёмные парни с российскими флажками в балаклавах и с битами. Так получилось, что да, я зашел на Греческую площадь, оказался вот с трех сторон окружен людьми с, ну, пророссийскими людьми, условно говоря, вот такими.
Угу. Извини, что я перебиваю. Давай уточним, что да, это все началось с того, что началось, собственно, шествие за единую Украину, его организовали футбольные болельщики. Болельщики «Металлиста» и «Черноморца», которые играли в этот день, да?
Не только, нет. Это была какая-то, это была совместная акция, организованная украинскими организациями, в которой присоединились, должны были присоединиться болельщики, но болельщики в этот момент были на футболе. Был матч. Ага. И марш изначально вообще, есть масса фотографий, видео свидетельств на Думской, мы вели стрим, этого сразу видно было, что, ну, это марш был совершенно мирный. В нем принимали участие люди, ну, целыми семьями. С детьми, совершенно безоружные. Да, там было 15, по-моему, человек самообороны, которые, ну, после 19 февраля, вот избиение журналистов, активистов возле областной администрации, оно заставило проукраинские силы организовать самооборону. Ну, это было 15-20 человек, таких достаточно очень условно вооруженных называлось. Большинство участников этого марша это не были болельщики, фанаты, как вот я понимаю этот вопрос и суть его. Нет, абсолютно, это были обычные люди, одесситы, интеллигенция, средний класс, студенты, девочки. Mm-hmm. Ну, то есть, я не скажу, что это, ну, это не выглядело с самого начала вообще каким-то угрожающим, кому бы то ни было. Это была обычная мирная акция, которых было к тому времени уже очень много, по-моему. Mm-hmm. Они, да, соврать, первое. Была то ли 1, то ли 2 марта. Помнишь, против войны, да, когда еще возле Дюка собрались, потом пошли к российскому консульству. Угу. Вот это обычно. Совершенно обычная мирная акция, без каких-либо там забрасываний, чего бы то ни было, и так далее, и тому подобное. Вот. И вот на вот этот мирный марш напали уже настоящие боевики. Вот это я хочу отметить.
Угу.
Вот с этого все началось. Началось, что на вот этих людей, которые пришли с детьми, с женами и так далее, набросились люди, которые, вот вы видели это прекрасное видео, где они идут в балаклавах, с битами, с цепями, с агрессивные, майданутых на кол, и вот дикими голосами кричат. Вот с этого все началось. Вот это было первая вот точка, спусковой крючок, да, вот этого процесса всего. И естественно, когда наши бьют, когда начался вот бой, это был бой. Естественно, подтянулись уже дополнительные силы общественных организаций, проукраинские активисты, более такие люди, прошедшие, в том числе и Майдан, прошедшие, но к тому времени мы уже знали, что Майдан уже жертвы были, все и тому подобное. И вот в этот момент, как бы, да, у большинства участников этого митинга и тех, кто подтянулся, у них уже, да. Ну, то есть, это были боевые... Они поняли, что это боевые действия. К тому времени уже был захвачен Славянск, был захвачен Крым до этого еще. Они включили режим войны. И вот с этого момента начались боевые действия. И это было несколько часов настоящих боевых действий. Я поэтому всегда говорю, что это не гражданские столкновения. Это было боестолкновение. Это был элемент российско-украинской войны. Да, руками не военнослужащих, да, не без самолетов, танков, минометов, градов и тому подобное, но это был настоящий уличный бой. Вот это очень важный момент, я хочу подчеркнуть, потому что все последующие события, вот после столкновения в центре города, это следствие именно того, что это был бой с убитыми, ранеными.
И первый погибший был со стороны Майдана. Я думаю, тоже это важно отметить, потому что такое впечатление, что во всех этих пропагандистских российских роликах это совершенно все забывают. Вообще вот эту первую часть, то, что все началось в центре города, в районе Греческой площади, в районе Соборной площади, это всегда опускается, как будто бы это выдается, это представляется таким образом. Возле, на Куликовом поле мирно стоял палаточный городок, который почему-то просил Путина ввести войска, и тут пришли какие-то сумасшедшие оголтелые боевики, и просто как бы просто так его сожгли, загнали людей в Дом профсоюзов и подожгли этот Дом профсоюзов. Это вообще не было так, то есть это ответственные за начало этой бойни как раз антимайдан. Я понимаю, что это может быть какой-то очень детский аргумент, кто первый начал, да, но anyway, это все равно имеет значение.
Ну почему? Это очень важный аргумент. Это правильный аргумент.
Да, это очень важный аргумент.
Кто первый начал, а вторая сторона защищающаяся. Есть понятие самообороны. Я хочу отметить, что первые погибшие двое, во-первых, было с проукраинской, с украинской стороны, и они погибли не от камня в голову, они погибли от огнестрельного ранения. Меня оперировали в еврейской больнице, если не ошибаюсь, сразу после гибели, смерти на операционном столе Иванова. Я видел, как санитарки затирали, замывали кровь, кровавую лужу под операционным столом. Они погибли от огнестрельного оружия. А, извините, если одна сторона применяет огнестрельное оружие, ну, самооборона может быть любыми средствами.
Да, давай просто по порядку это расскажем. Ты в какой-то момент оказался между вот этими противоборствующими сторонами, с разных сторон летят камни, вот эти вот еще петарды, оснащенные какими-то гвоздями или какими-то там поражающими элементами, которые кидали, я так понимаю, антимайдановцы в частности. И в какой-то момент начинается стрельба. Как вот это вот все происходило, как ты это все запомнил?
Ну, смотрите, я не был участником первого этапа. Я же сказал, что я пришел где-то примчался уже в 16:00, то есть я видел только финальную часть столкновения в центре города, боя в центре города, когда пророссийские вот этих активистов силы зажали с трех сторон, со стороны Соборки, как сейчас помню, значит, со стороны Дерибасовской, со стороны Бунина. То есть с трех сторон у них был только тыл открыт в сторону Греческой улицы дальше, там, вот, к морю. Я видел, как горела, значит, пожарная машина, видел захваченный бусик, который там из рук в руки, по-моему, переходил, если не ошибаюсь, какой-то там микроавтобус, типа «Газели» или что-то такое. Видел тучу камней, у меня этот образ до сих пор в голове, небо, закрытое булыжником, да, то есть там просто вот туча булыжника, которая закрыла солнце. Это ужасно совершенно. Ну, как Аня правильно говорит, самая страшная весна до весны 22 года. Это было самое страшное впечатление, самое яркое с того дня. Велась стрельба. Я освещал, ну, то есть фотографировал по мере сил. По телефону редактору дежурному давал как бы для онлайна информацию, что происходит. В какой-то момент началась стрельба, я видел, что упал один полицейский, был ранен, второй полицейский, видел, как ранили Фучиджи, он тогда управлял как бы этим процессом всем, ну, то есть, видел, вот совершенно точно могу сказать, что полицейские были обращены щитами к украинским активистам, спинами к пророссийским, это вот совершенно точно, я это говорил в суде, собственно, суд, к сожалению, не принял во внимание мои показания. Ну вот это зафиксировано на фото, видео, то есть не знаю, чем руководствовались полиция тогда, не буду судить, у меня есть подозрения, но высказывать их не буду, но факт в том, что полицейские были по сути на стороне пророссийских сил, то есть они стояли спиной к пророссийским, щитами к украинским обращены. Вот. В какой-то момент они начали получать ранения, падать возле меня, потом упал, значит, один какой-то пророссийский активист, потом упал еще один реконструктор, я так понял, что это был Лосинский, известный реконструктор, он был в форме, не в форме, в одет как рыцарь, по-моему, да, как рыцарь. Я понял, что как бы как раз был в этом секторе обстрела, судя по всему, это было возле Афины, торгового центра. Я решил сделать последние две фотографии и сбежать оттуда. Ну вот, не успел. Собственно, на этом моя история 2 мая почти закончилась.
из фильма, я так понял, что это в тебя прилетело как раз картечью с украинской стороны, да?
Ну да, то есть, по всей видимости, с лестницы бывшего кинотеатра ввелся огонь, из охотничьего ружья, картечью, да, какое-то вот такое вот, что-то такое. С украинской, естественно. Ну, я же сказал, что я оказался, там, волею судеб, в центре, как бы, их порядков боевых, если так можно выразиться. Дебров был с другой стороны, то есть через линию соприкосновения, через линию столкновения. Вот. А мы, как бы, с двух сторон очень хорошо так работали. К сожалению, мои фотографии оперативно не попали никуда.
Я думаю, что здесь, наверное, стоит поговорить. Вот я понимаю, что дальше ты уже как бы был в больнице и как бы не наблюдал эти события, но в любом случае я знаю, что точно ты разбирался со всей этой
историей. В больнице, кстати, тоже интересно было.
Может быть, мы потом спросим, но я просто, мне кажется, что сейчас какой-то важный момент, вот когда произошел перелом в центре города, да, там вот, скажем так, когда украинская сторона начала побеждать, и она там, можно сказать, что победила, как она оказалась на Куликовом поле? Я думаю, что для наших слушателей очень важно сказать, что центр города, вот эта Греческая площадь Дерибасовская, то, что мы описываем, это находится примерно, Олег, наверное, в 2-3 километрах, да, от Куликова поля. Ну, идти минут 15. И вот
нет, ну 15 это очень, очень оптимистично. Я думаю, что полчаса 40 минут эти.
Ну, окей, а давай сойдемся на том, что... Да, и вот то самое сожжение, где люди были именно сожжены в здании, оно произошло на Куликовом поле.
Не сожжены, погибли в результате пожара. В результате
хорошо,
пожара.
Погибли в результате
это
пожара.
Это вот два формулировки. Вот это очень важный момент, потому что сожжены – это нарратив российской пропаганды. Они не были сожжены, они погибли в результате пожара, который возник по ряду причин. Это, кстати, я думаю, потом еще обсудим. Извини.
Да, я думаю, что мы как раз сейчас это обсудим, но самый важный момент, ты абсолютно прав, что, да, корректнее говорить так. Скажи, пожалуйста, вот многим, мне кажется, осуждается тот момент, что после победы в центре проукраинские активисты отправились на Куликово поле. Что ты по этому поводу думаешь? Как ты это оцениваешь?
Ну, зачем им это нужно? Я бы начал так. Осуждаем ли мы нанесение возможных нашими силами обороны ударов по Белгородской области или Брянской области России сейчас? Это же логика войны. Есть законная цель, да? То есть люди оказались, ну, приняли участие в боестолкновении в центре города. Боестолкновения, против которых с ними воевала по-настоящему, стреляя из огнестрельного оружия, сторона под российскими флагами. Эти люди видели, что произошло в Крыму, видели, что произошло в Славянске, в других городах Донецкой и Луганской областей. И у людей, естественно, возникла определенная атмосфера в голове, психологическая картина, сценарий войны. Сейчас Одессу захватят. Какое логическое действие в этих случаях? Пойти разгромить гнездо врага, лагерь противника. А лагерь какой у нас? Куликово поле. Соответственно, конечно, часть тех людей, не все, кстати, часть тех людей, которые принимали участие в событиях в центре города, выдвинулась в сторону Куликова поля. И в этот момент, если не ошибаюсь, закончился матч. На матче бросили клич и начали подтягиваться болельщики. По-моему, в этот момент.
Да, там где-то во втором тайме где-то они ушли.
Да, и у людей уже, они действовали в логике боевых действий. Это уже были боевые действия. Они пришли на Куликово поле, заметьте, начали просто сжигать палатки пустые. К тому времени шли они, по-моему, час примерно, там 3 километра. Час они шли до Куликова поля, за час... Люди, которые были на Куликовом поле, имели возможность разойтись, уйти, убежать, уехать, что угодно. Там, медленным прогулочным шагом уйти домой в спальные районы. Они этого не сделали. Они решили превратить дом профсоюзов в опорный пункт. Они создали там большую баррикаду, закрылись в нем. Но даже в тот момент, когда они там закрылись, люди, которые пришли, проукраинские, пришли на Куликово поле, они начали просто жечь палатки и сжечь российскую символику, не более. И в этот момент из Дома профсоюзов по ним начали стрелять. И это тоже зафиксировано на видео. По ним начали первый коктейль Молотова. Мы посмотрели все возможные стримы. Группа 2 мая просмотрела все возможные стримы, все возможные фото, видео с событий. Первый коктейль Молотова полетел с Дома профсоюзов. Там были люди на крыше, которые стреляли и кидали. Естественно, у людей, которые уже прожили несколько часов в логике войны, возникло естественное желание, намерение и план взять штурмом опорный пункт противника, который уже обозначил себя как опорный пункт противника, как крепость. Ну, совершенно логичное желание. Тем более, в них оттуда стреляют.
Причем, если я правильно понимаю, ведь активисты антимайдана, да, пророссийские активисты, они, по сути, захватили Дом профсоюзов. То есть,
ну, по сути, захватили.
Не открывал двери специально, то есть они просто туда ворвались сами и забаррикадировались изнутри.
Ну, по этому поводу ведутся разные дискуссии насчет того, пользовались ли они им до этого. Я думаю, что пользовались, но как бы речь не об этом сейчас идет. Но, по сути, да, они захватили это здание, принадлежит Федерации профсоюзов Украины, на их собственность еще с советских времен. Да, они ворвались туда, натащили туда какого-то хлама, причем огнеопасного хлама, и создали огромную такую баррикаду в фойе. И вот начался как бы вот процесс боя, собственно, когда с обеих сторон стреляли, и с обеих сторон кидали коктейли Молотова. Один из коктейлей Молотова, причем неизвестно с какой стороны, это не зафиксировано, не доказано, не установлено ни следствием, ни экспертной группой 2 мая, вот один из коктейлей Молотова попал вот в эту самую пресловутую баррикаду. Она загорелась. За счет того, что, ну, это мое суждение, опять же, не подтверждено экспертизой, я не эксперт, не буду выдавать за него. Из-за того, что были открыты на чердаке, на крыше люки, вот этот огонь, пламя и задымление распространился очень быстро по лестничным маршам наверх. Произошел эффект обратной тяги, по-моему, так называется. Фильм еще такой американский был.
Там люди еще окна распахивали.
Да-да-да. Ну вот, да, произошел эффект обратной тяги, если не ошибаюсь, так это называется. Еще фильм американский был, и все его видели. И те люди, которые находились непосредственно на лестничных маршах и в кабинетах, прилегающих к лестнице, они погибли. Вот все, собственно. То есть, это не было, во-первых, сознательным убийством, это точно. Это был, да, вот результат боевых действий, непредсказуемый для обеих сторон.
Я бы еще хотела уточнить, что это какая-то история про стечение многих обстоятельств, да, и то, что они, во-первых, туда почему-то решили зайти, хотя они могли с этой открытой площади уехать на маршрутке вообще куда угодно. Там миллиард этих маршруток проходит рядом. Тут еще очень важный момент, про который ты не сказал, это поведение пожарных. Потому что пожарные тоже виноваты, с моей точки зрения, пожарная служба в том, что погибло столько людей, сколько погибло, потому что пожарные приехали и сработали, насколько понимаю, не так, как они должны были это сделать. Олег, поправь меня, если я ошибаюсь.
Не только пожарные, но и полиция. Надо понимать, что, во-первых, к тому моменту, когда проукраинские активисты пришли к Куликову полю, там собралось огромное количество полицейских, и тогда еще не нацгвардии, внутренних войск, солдат. И они просто стояли и наблюдали за всем этим. Вот реально в стороне они не вмешивались, вообще никого не разводили. Вот если на Греческой площади полицейские и ВВ стояли между сторонами спиной, подчеркну еще раз, к пророссийским, и считаем их проукраинским силам, то на Куликовом поле они просто стояли в стороне и не вмешивались. А пожарные, да, это факт, это по этому поводу открыто уголовное производство, есть прекрасная запись разговора разных людей с диспетчером службы 101. Пожарные, если не ошибаюсь, 40 или 45 минут просто не реагировали, когда там уже начался пожар. Они просто не выезжали. Впоследствии Владимир Бадалан, тогдашний начальник главного управления ГСЧС в Одесской области, сын бывшего мэра, объяснял это тем, что это произошло после того, как сожгли пожарную машину на Греческой площади, и он не хотел рисковать личными жизнями своих подчиненных. Ну, что, конечно же, чушь собачья, потому что у пожарных есть свой устав, есть закон, который обязывает их в любой ситуации. Ну, мы видим, как работает, например, пожарные сейчас в Украине, в городах, которые обстреливаются, и какие подвиги настоящие они совершают. Вне зависимости от того, есть риск, нет, они обязаны идти тушить и спасать людей. Я хочу отметить, что пожарная часть ближайшая находится в 5 минутах ходьбы от Куликового поля. В 5 минутах ходьбы. Так что ты совершенно права, да. Пожарные не просто не отреагировали как надо, они совершили должностное преступление. Называется оставление в опасности, в лучшем случае. А там можно еще статей накидать.
Меня еще очень впечатлил вот в этом фильме «2 мая без мифов» момент, когда там уже начали люди выпрыгивать или вылезать из окон горящего Дома профсоюзов, и часть активистов проукраинских даже помогала им выбраться и там как-то ловила их там на какие-то импровизированные типа батуты или что-то такое, что они могли там растянуть. Вот, кого-то при этом продолжало бить, но вроде бы как бы уже было понятно, что противостояние закончилось, и значит, все это горит, и там кто-то пытается спастись, и вдруг потом снова началась стрельба. Как бы. Вот ты понимаешь, что там произошло? Или это просто был какой-то полный хаос, неуправляемый, никто никем не мог командовать, и поэтому как бы события происходили просто как-то уже сами по себе?
Логика боя. И надо понимать, что не просто бой, да, а бой, в котором принимают участие две неорганизованные группы, по сути. Ведь единоначалия не было ни в одной, ни в другой стороны на тот момент. Начальники, так сказать, пророссийские, они к тому времени слиняли благополучно. И там оказались разрозненные группы людей. То же самое с проукраинской стороны. Это были разрозненные группы, у которых не было никакого единого руководства, не было какого-то командования, штаба и человека, который отдал приказ, чтобы там, прекратить стрельбу. Естественно, какие-то группы проукраинских, они спасали людей. Туда подтянули конструкции сцены и вытаскивали людей с окон. И очень много, многих спасли. А, и тут, кстати, очень важный момент. Да, кто-то, видимо, да, в горячке боя там, продолжал стрелять из чего-то там, травматического, флабера, еще там, сборная солянка была по оружию. Кто-то из пророссийских, тоже не зная, что происходит в центре здания, да, там же они же по всему зданию растеклись, там слева правого крыла продолжало вести огонь, потому что, опять же, воспринимал это как бой, как оборону, вот, и надо стрелять до последнего патрона, условно. Вот. Кто-то же на крыше еще был, вот эти же люди, кто-то стрелял с крыши, и они тоже там оставались некоторое время. Ну, то есть, надо понимать, что в таких событиях искать какую-то там четкую схему, сценарий, даже в бою обычном, да, военном, да, на линии фронта зачастую творится бардак и неразбериха, а вот в таких событиях такое еще больше, кратно больше. Mm-hmm. Поэтому, да, вот все могло быть, любой эксцесс, абсолютно любой эксцесс. Естественно, если четко чистить картинку и отбирать только удобные эксцессы, можно создать пропагандистскую картинку. Очень легко. Да, вот стреляет сотник Микола, да, вот там кто-то подбегает к человеку, который упал, якобы его там, кажется на видео, что он его добивает. Хотя фактов у нас есть на руках судебные акты судебно-медицинской экспертизы всех погибших. Ни один человек, погибший в Доме профсоюза, не погиб от побоев. То есть там везде либо последствия падения на землю с ну, там, некоторых людей, падение там с верхних этажей, либо отравление продуктами горения, ожог дыхательных путей, ну и все остальное, что сопутствует пожару. Там никого не задушили, никого не зарезали, никого не застрелили. Застрелили, вот говорю, проукраинских активистов, которые собирались на мирный марш в центре Одессы.
Ну да, с чего все началось.
Да.
Слушай, а расскажи про больницу, ты хотел рассказать про больницу.
О, да, там было очень весело. Ну, во-первых, я впервые видел такую больницу. То есть, когда просто скорая подъезжает одна за другой и тому подобное, везде стоны, люди с перевязанными там наскоро головами, руками и тому подобное. А меня еще поразило, что значит, сидят на этих, вот ждут в своей очереди на осмотр, на сортировку, вот как называется на медицинском языке. Сидят значит, люди с противоборствующих лагерей и мирно так беседуют. А вот ты, а вот я, а вот что, и так далее. То есть, мне еще рассказали потом, что ссориться, ругаться они начали только на третий день после второго мая. То есть до этого они мирно лежали в одних общих палатах и как бы просто вот вспоминали как бы события так достаточно нейтрально. А потом на третий начали ссориться, их начали, главврач строго сказал развести по разным палатам разные лагеря. То есть у них включилось как бы вот это вот снова режим политической дискуссии, да, включился только на третий день. От этого был шок. Ну, реально, сидели просто вот друг с другом мирно. Там он сидит, там ВВшник, там руку раненую поддерживает. Возле него завернутый в украинский флаг парень с пробитой головой. Так сидят мирно, так обнимают, чуть не обнимаются и братаются. Вот это реально было. Но было страшно, действительно. Я никогда вот до начала полномасштабных боевых действий на Донбассе не видел вот такой госпиталь. Это был реально военный госпиталь. Такой настоящий. И запах такой стоял. Страха, боли, вот этого всего.
А мы, кстати, мне кажется, что мы не уточнили, почему Аня не была, да, непосредственным свидетелем этих событий, потому что ее не было в городе в этот момент, да?
Да, у меня вообще была очень сложная история во всей... Я не сказала это в самом начале, потому что вообще-то всю весну я работала пресс-секретарем главы Одесской обладминистрации. Поэтому как бы это было очень тяжело, потому что я там сидела ночами в этой обладминистрации еще до 2 мая, и к нам периодически приходили майдановцы, антимайдановцы, вели какие-то какие-то переговоры. Но конкретно перед 2 мая у меня был какой-то там недельный отпуск, меня отпустили, я уехала. И я была в Европе, в другой стране, и вообще у меня не было интернета весь день 2 мая, и я ничего не знала. А потом я пришла домой, включила интернет, и я включила как раз на моменте, когда сжигали палаточный городок. Сейчас я скажу не самое... Ну, как бы, мне кажется, что многие, конечно, воспылают, когда услышат то, что я сейчас скажу, но я, конечно, когда увидела, что сожгли палаточный городок, я вздохнула с облегчением. Потому что я не знаю, сможет ли кто-то, кто не был тогда в Одессе, понять меня. Ну вот Олег, наверное, точно меня понимает в этом смысле. Но они так напрягали, вот эти активисты, они так пугали, они так агрессивно себя вели, они так звали эту войну в Одессу, что когда стало понятно, что больше вот этого городка нет, этого анклава, я не знаю, как это еще назвать, было, конечно, ну, я прям вздохнула с облегчением, но буквально через полчаса стало известно, что в самом Доме профсоюзов погибли люди, да, и тут, конечно, ну, я думаю, что никто не рад, даже несмотря на то, что мы с этими людьми были, ну, мягко говоря, по разные стороны баррикад, и мы с ними думали совершенно по-разному, мы видели будущее нашей страны совершенно по-разному, все равно мне кажется, что, конечно, радоваться их смерти — это людоедство, и я думаю, что на самом деле никто этим смертям не рад. Я думаю, Олег,
ну, по крайней мере, согласен со мной? Согласен? По крайней мере, на тот момент, скажем так. Я... вообще не радуюсь смертям. Вот. Mm-hmm. Я считаю, что убить врага, когда он на тебя нападает, это, к сожалению, вынужденная необходимость, но никогда не радуюсь смерти. Ну, это моя как бы личная позиция абсолютно. А насчет того, что они были опасны, и, ну, скажем так, я до 2 мая, наверное, недооценивал эту опасность. Хотя было 3 марта. Ну, мы привыкли к тому времени к митингам, к гражданским mm-hmm. противостояниям. Ну, демократическая страна, у нас была две революции. То есть мы много чего пережили, как бы, и к тому моменту, да. И как-то вот митинги и все остальное, как бы, палатки, даже палатки пророссийские с российскими флагами было совершенно обычным делом в Одессе. Там на Сибризе периодически собирались Витренковской партии люди тоже вот с всякими российскими флагами и тоже что-то там протест. Я недооценивал, честно. Я не думал, что будет вот так вот. То есть...
Ну, Аля, я вот не знаю, я знала, что если они победят, то я буду сидеть в подвале. Я не знаю, как ты.
Это само собой.
Для меня это было совершенно очевидно.
Но для меня они победят означало, что придет российские войска, так или иначе. Вот, mm-hmm. вот это для меня они победят. Я никогда не думал, что... что вот непосредственно опасность, ну, может быть, я их недооценивал, может быть, я слишком прекраснодушен и хорошо отношусь к одесситам. Вот. Но я не знаю, в общем, сложно мне сказать, я тогда не предполагал, что все вот так будет. Абсолютно. А вот то, что случилось в 22-м году, я даже в страшном сне не мог представить.
Ох, ну, тут мы-то, честно говоря, никто из нас, мне кажется, не мог представить, если я имею в виду из присутствующих здесь. А расскажи, пожалуйста, про... группу, так называемую группу 2 мая, то есть группу, расследовавшую эти события, да, состоявшую, я так понимаю, из людей с разных сторон, из журналистов, из экспертов, и ты был одним из них, да?
А, нет, я не был в группе 2 мая, я им помогал по мере сил, мы опубликовали их материалы, в группу 2 мая входил мой коллега и сотрудник Думской, обозреватель Думской Сергей Дебров. Вот. Там действительно были совершенно разные люди, общественники, в том числе, ну, специалисты узкие, там был, если не ошибаюсь, токсиколог, судебно-медицинский эксперт, и там были люди с разных сторон, там был, например, Юрий Ткачев, главный mm-hmm. редактор «Таймера».
Думаю, нужно объяснить, кто это.
Да, это главный редактор главного пророссийского издания Одессы mm-hmm. «Таймера», он сейчас находится в следственном изоляторе, насколько нам известно, по уголовному производству, открытому службу безопасности Украины, это небольшая тайна. А сам «Таймер» прекратил функционировать после вот его ареста. Там была Валерия Ивашкина, тоже так, с разными, у нее разные взгляды, и мне сложно ее оценивать. Ну, были еще несколько журналистов и разных людей, общественников и так далее. Юрий Ткачев подписал, по-моему, итоговый документ расследования группы, экспертной группы 2 мая. Она выпустила много материалов, детальную хронологию событий и на, в центре города, и на Куликовом поле. Сняла фильм, который вы смотрели, и вам... Ну, то есть, там очень много документов, и именно на материалы группы второго, экспертной группы 2 мая, например, ссылались эксперты ООН, которые составляли отчеты по состоянию ситуации с правами человека в Украине. на мой взгляд, это наиболее объективное, наиболее объективное расследование, наиболее исследование событий, которые произошли тогда, уж точно гораздо более объективное и аргументированное, нежели расследование уголовное, которое производила наша доблестная полиция.
Ну вот тут важный момент, это то, что я хотела с самого начала отметить, потому что, насколько я знаю, с той стороны, со стороны России, российской пропаганды, очень часто звучит такой нарратив, что то, что произошло 2 мая, как бы не расследовано. Это вообще не так, потому что это очень расследованное событие, абсолютно полностью восстановленное во всех деталях. Во-первых, его снимало огромное количество человек. Там было миллиард стримеров, фотографов, и так далее. И там, в частности, издание, которым я тогда руководила, я еще руководила изданием тогда параллельно, у нас был фотограф, и мы все это передавали, это все подшивалось в материалы дела, и та группа, о которой сейчас говорит Олег, она действительно провела вот буквально доскональное расследование, и причины смерти каждого человека и количество погибших человек, они все зафиксированы, они все доказаны, и что самое главное, они подтверждены обеими сторонами, которые участвовали в расследовании. Вот поэтому как бы это неправда, что она...
Между прочим, это очень важный момент, я хочу отметить, это, если мы уже переходим к юридической стороне и к расследованию, российские пропагандисты часто просто умалчивают о том, что одно из дел по 2 мая было доведено до суда, и судья развалилась. Ну, в смысле, участники, фигуранты были оправданы. А произошло это по одной важной причине, о которой, кстати, я много раз писал. Дело в том, что изначально... было не выбрано украинскими правоохранительными органами то ли сознательно, то ли по недомыслию, неопытности, непрофессионализму, неправильная тактика вообще расследования этих событий. То есть изначально было открыто все главные дела 2 мая, они открыты по статье об массовых беспорядках, которые привели к тяжким последствиям. То есть общеуголовная статья. Хотя, на мой взгляд, там была чистая статья 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», 109 «Покушение на государственный конституционный строй», то есть это чистые дела, которые должны заниматься СБУ. И вот в рамках логики вот 109 и 110 статьи Уголовного кодекса это дело можно было расследовать и довести его до обвинительного приговора тем людям, которые были задержаны с пророссийской стороны. А вот как раз по общеуголовной логике, общеуголовной статье, необходимо было бы судить обе стороны, потому что в массовых беспорядках есть две стороны. Естественно, политически в таком виде оно просто не могло как бы быть объективно расследовано в условиях продолжающейся российско-украинской войны. Поэтому оно и все и развалилось, собственно. То есть изначально была выбрана неправильная тактика, изначально было... Ну, это, смотрите, это я просто пока по квалификации говорю. Там еще очень много проблем было со сбором доказательств. Часть доказательств явно были уничтожены сразу после. По поводу роли полиции, ну, я уже говорил, как полиция себя вела 2 мая, и, соответственно, она точно так же себя вела на первом, самом важном этапе расследования этих событий, когда сбор доказательств, фиксация места преступления и всего остального. Это вина правоохранительных органов, очень серьезная. И вот вопрос только, была ли это следствием некомпетентности или преступного сговора. Вот и все.
Я просто хотел уточнить такую штуку, да, то есть, еще раз, группа 2 мая – это не государственная
расследование, это типа общественная. Это экспертно-журналистская, ее название – экспертно-журналистская группа, то есть там журналисты и эксперты.
Ну да-да-да, я понимаю, что это частная инициатива, по сути, да, вот собралась группа людей, да-да-да, и при этом государство, когда проводило, ну, соответственно, следственные органы какие-то, которые проводили свое расследование, они как бы учитывали результаты работы группы 2 мая или как вообще, и кто понес в итоге, собственно говоря, наказание за эти события?
Там дела, во-первых, там много дел, надо понимать. Есть как бы основное дело, так называемое дело капитана Какао и людей вместе с ним. Это дело по событиям в центре города на Греческой площади против тех организаторов вот этой пророссийской вот этой выходки, которые были арестованы, задержаны либо в Афине торговом центре, либо потом на квартирах чуть позже полицейскими и СБУ.
Капитан Какао – это лидер антимайдана.
Один из лидеров, да.
Долженков,
да, Долженков фамилия. к этому делу примыкает еще несколько дел, в которых по одному-два фигуранта, тоже аналогичных совершенно, тоже против пророссийских. Значит, есть уголовное производство в отношении Хадиека, это проукраинский активист, вот, который, судя по всему, и стрелял, не доказано, суд продолжается до сих пор, стрелял на Греческой площади, и у него обвинение в убийстве, в покушении на убийстве двух и больше лиц общеопасным способом, по-моему.
Это, который, возможно, попал в тебя как раз.
Ну, не утверждаю. Я в этом деле не пострадавший, поэтому не знаю. А, возможно.
Вероятность есть, короче.
Вероятность такая есть, да. Значит, есть уголовное производство по оставлению в опасности, это в отношении пожарных ГСЧС. Есть уголовное производство против полицейских, тоже по преступной халатности, что-то еще такое. Там несколько фигурантов, включая бывшего начальника облуправления внутренних дел. Есть, по-моему, две, но против конкретных лиц, скажем, против младшего Куснюка, это СБУшные статьи, там 110-я, по-моему, или 109-я у него, не помню уж точно. Вот. То есть там, чтобы вы понимали, большое здоровое количество уголовных производств. Это целый массив правовых каких-то движух, которые пока еще ни к чему не привели. Приговор вынесен только один, он оправдательный в отношении группы капитана Какао и примкнувших. Пока все. Угу. То есть все остальные дела, шатка, валка, ну, то есть вообще, то есть либо не ведутся, не расследуются, либо в судах зависли и висят в них. Например, по Хадияку, там уже суд присяжных, а присяжные не являются. Ну, собственно, и все. А сейчас так точно не будет являться, если они вообще в стране, эти присяжные. Ну, то есть я очень слабо, ну, то есть скептически отношусь к перспективам дальнейшего расследования этих событий, особенно после 24 февраля уже, по-моему, мало кому интересно.
Да, вот у меня, честно говоря, тоже был один из моих аргументов в спорах с разными людьми, собственно, сводился к тому, что, ну да, ну как бы в Одессе произошла трагедия 2 мая, погибло 48 человек, но сколько человек уже погибло сейчас с момента начала войны, как бы не очень понятно, насколько вообще релевантно.
Десятки тысяч, я говорю, десятках тысяч человек. Да. 48 жертв 2 мая, они уже потерялись на этом фоне.
Ну вот да, вот у меня какое-то такое ощущение.
И я бы еще хотела сказать, что вот меня, конечно, вот, повторюсь, не было ни 2-го, ни 3-го числа в городе, но для меня еще показательно на самом деле было всегда то, что произошло 3 мая. А на самом деле ничего не произошло 3 мая. То есть, насколько я знаю по рассказам и своего отца, который был в городе, и других своих знакомых, город просто замер, просто вымер 3 числа, почти никто не выходил. И мне вот кажется, что это одно из самых красноречивых высказываний одесситов, потому что, ну, как бы, у меня лично был страх, что город поднимется в защиту этих погибших в Доме профсоюзов, и вот Одесса, она такая вся пророссийская, это же тысячу раз обсуждалось, и вот в этот момент действительно наступит ОНР. Но по факту Одесса просто промолчала. И мне кажется, что это не просто молчание, это какой-то определенный выбор, который город совершил, и совершил он его именно 3 мая. И выбор — это остаться Украиной и быть украинским городом. Понимаю, что, может, кому-то не понравится то, что я сейчас говорю.
А не было каких-то, ну, условно, траурных мероприятий, да, типа, ну, то есть, там, не знаю, каких-то возложений цветов куда-то или что-то такое?
Они есть каждый день, они есть каждый год, Лёша, каждый год они есть.
Нет, я имею в виду когда это все только случилось. Просто ты как бы говоришь, что тебе никто не реагировал никак. Я к этому просто.
Ой, Олег, это вопрос к тебе, я здесь точно не знаю. Ну, наверное, сразу было. Там был сразу какой-то мемориал такой.
Не, ну там что-то цветы какие-то начали нести, но там прям, не скажу, прям массово. Не, город действительно вымер, и все эти дни он был полупустой. Я, конечно, в больнице лежал, но рассказывали. Говорят, особенно тихий и пустой город был 9 мая, когда как бы праздник, и все должны были там цветы куда-то нести, а в этот день вообще было совершенно пусто и страшно, и так далее. Мама говорила, что второй такой же день, вот совершенно пустой и ужаснувшийся город был 24 февраля 2022 года. То есть сопоставимая вещь. А вот мой коллега Сергей Дебров, участник этой группы 2 мая, говорит, что Украина сейчас третий месяц переживает одно сплошное 2 мая на всей своей территории. И, кстати, хочу отметить очень важный момент, который вот тоже забывают обычно, когда описывают эти события, что, во-первых, во время этих боестолкновений в центре города одесситы крайне, ну, осторожно относились с обеих сторон одесситы. относились к архитектурным памятникам своего города, старались в них не кидать камни, не сжигать их и так далее. Не было ни одного факта мародерства, попытки мародерства. Не было вот просто желания сжечь машину, потому что она там стоит. Там пострадали машины, но только те, которые находились вот между сторонами. Ну, объективно они не могли не пострадать. А каких-то попыток вот что-то воспользоваться ситуацией, воспользоваться отсутствием полиции, пограбить магазины, что-то украсть, вынести, нет, такого не было. Это очень характеризует украинцев вообще, мне кажется, и Одессу в частности.
Олег, этого не было во время Майдана вообще ни разу в Киеве?
Да, да, да. Ну я просто на Майдане, я на Майдане не был, не могу судить, я видел Одессу, вот могу говорить про Одессу. Я думаю, что это общая такая украинская какая-то тема.
Да, это правда. Ну и в Майдане даже заворачивали памятник Лобановского, его пытались как-то сохранить, так чтобы он не пострадал. В общем, мой поинт, он как бы во всем этом заключается в том, что Одесса, с моей точки зрения, тогда совершила свой выбор, а весной той совершила свой выбор. Может быть, наш город какой-то не очень такой проявленный политически, одесситы как будто бы не доверяют в целом политикам вообще никаким. И не объединяются вокруг политических идей, но то, что они выбрали остаться в Украине, быть Украиной, для меня было очевидно, и сейчас я вижу этому подтверждение, потому что город, что город делает? Город собирает гуманитарку, город собирает бойцов территориальной обороны, в городе очереди военкоматы. Я думаю, что Одесса совершенно точно навсегда решила, на какой она стороне.
Была, есть и будет украинская.
Олег, спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, что это было очень важно, что мы это вспомнили. Я, кстати, хотела еще вот последний, наверное, вопрос тебе задать. Мне кажется, что его уже можно будет, наверное, начинать обсуждать. Как ты думаешь вообще, какое место 2 мая займет в истории Одессы?
Ну, несомненно, это один из важнейших событий истории Одессы новейшего времени, 21 века, и оно будет в учебниках истории города и истории Украины тоже. Надо понимать, что события 2 мая, кроме как бы нашей личной травмы, да, внутригородской, сыграли огромнейшую роль в российской пропаганде, стали одним из ее костылей, так сказать, опорных свай, если так можно выразиться. Огромное количество людей в России было возбуждено, зазомбировано, в том числе как бы, вот этим мифом про одесскую хатынь, так называемую. Огромное количество людей, наемников поехало, добровольцев, ну что ж там говорить, добровольцев поехало на наш украинский Донбасс воевать, убивать украинцев. То есть убийство, гибель 48 человек стало одним из инструментов для еще больших убийств, но все новых и новых. И то, что мы сейчас находимся в этой реальности уже тотально по сути войны, войны уничтожения, то это в том числе и следствие 2 мая. И именно поэтому, мне кажется, надо разобраться с причинами, следствиями и найти виновников, потому что понять, да, вот для меня самая главная загадка, вот как с 1 на 2 мая вот полностью поменялись цели и задачи вот этих антимайдановцев пророссийских, вот этих самооборон. Кто им дал задание? Почему? И второй вопрос, почему так вела себя полиция, милиция тогда еще? Был ли сговор преступный? Вот это для меня очень важно. Ну, надеюсь, когда-нибудь мы узнаем.
Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот место, да, вот в городе есть место, в котором произошло вот такое событие, да, которое многими горожанами даже до сих пор немножко по-разному трактуется. Но так или иначе, это место гибели людей. Что нам с ним делать? Мне кажется, что сейчас, наверное, точно ничего, но когда-то же с ним что-то нужно будет делать. Ты думал когда-нибудь об этом?
Ну, в городе очень много мест, где гибли люди в течение 20 века. На Екатерининской площади был ВЧК, там расстреливали людей. На привокзальной площади велись уличные бои с применением артиллерии, и там гибли люди. Гибли люди на фонтане. Ну, то есть, это наш город прошел страшные испытания и в прошлом веке, и в позапрошлом, всякое было. Поэтому я не стал ни сакрализировать его, ни как-то там по-особому относиться. Да, там погибли люди, там был бой, там погибли люди. Ну что? Ну, можно поставить табличку памятную, максимум. Максимально нейтральную и далее. Ну, то есть, я не стал бы, как бы, вот есть место там возле Соборной площади, где погибли Бирюков, ну, были ранены смертельно ранены Бирюков и Иванов, там есть вот такой импровизированный мемориал. Там тоже нужно поставить мемориальную табличку. Ну, то есть, я не вижу как бы какого-то вот смысла вот оградить его парком мемориальным сделать. То есть, такое вот... К сожалению, в Одессе много таких мест. Просто это наиболее близкое к нам трагическое событие. То есть, это наиболее такая прям травмирующее, да, событие, которое мы еще не успели осмыслить, пережить, хотя прошло уже 8 лет. Ну, вот у нас есть там дом в Киевском районе, известный тебе, где 8 человек погибло. Уже точно 8, по-моему, да, вчера подтвердили смерть 8-й жертвы. Там тоже надо что-то, такую табличку поставить, что ли. Ну, опять же, сакрализировать, бояться, то есть избегать таких мест. Ну, тогда из города надо будет выселиться.
Я не про сакрализацию. Мне как раз, я как раз считаю, что нужно выбирать жизнь. Да. То есть, как бы там должна, мне кажется, начаться жизнь. Потому что сейчас там, ну, как знаешь, как какой-то ожог просто на теле города. Боже, ожог, конечно, ужасное слово в этом смысле. Но вот как будто бы и он все...
Ну, у здания есть собственники. У здания есть собственники. Федерация профсоюза вывела все суды. Они там сдают в аренду, они что-то там делают, у них есть какая-то там жизнь, и, ну, мне кажется, если они вырвали все суды, они собственники, мы государство, которое уважает право собственности частное. Ну, в общем, такое, не знаю. У меня нет никакого желания там ни памятники ставить, ни сакрализировать, ни мемориалы, ни ничего абсолютно. Ни памятники победе, ни памятники жертвам, ну, то есть, просто вот я туда стараюсь не ходить. Мне там, да, мне там не нравится. Там и так кладбище, собственно. Там хоронили еще, в царское время хоронили казненных в Одесской тюрьме, например. Там похоронены жертвы от похожего уличных боев 18-го года, причем с обеих сторон, хотя памятник стоит советский, за Владу, борцам за Владу Рад стоит. Хотя там похоронены и гайдамаки украинской и так далее. Там были похоронены какие-то партизаны, не знаю, перезахоронены потом были, не знаю, но вот там были похоронены какие-то партизаны. Там. Ну, то есть, там кладбище, по сути, и так.
Ладно, я думаю, что, по-моему, вышел очень хороший разговор. Очень...
Надеюсь, спасибо.
Много чего мы обсудили. Спасибо большое тебе, Олег.
Спасибо.
Я бы, кстати, пользуясь случаем, хотела бы порекомендовать подкаст, который делает Олег и издание Думская.нет. Он называется «Украинское сопротивление». Он также посвящен, собственно, войне, которую Россия ведет против Украины. И его можно послушать на YouTube-канале издания Думская.нет. Мы оставим ссылочку на него тоже в описании к этому выпуску. Олег, еще раз спасибо тебе большое. И спасибо нашим слушателям.
Спасибо.
Надеюсь, на многих это было... полезно, интересно, и многие наконец-то поняли, что произошло 2 мая в Одессе. С вами была Аня Филимонова.
И Алексей Пономарев. И не забудьте посмотреть обязательно фильм, который сняла группа 2 мая. Мы оставим ссылку в описании подкаста. Подписывайтесь на Ковачай, там, где вы слушаете подкасты, ставьте там оценки, оставляйте комментарии, и так больше людей сможет нас услышать. Почуемся.
Услышимся. Пока-пока.